Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 5 августа Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, возглавил божественные литургии в Богоявленском храме города Усмань. Более подробно об этом и других событиях нашей епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести».
августа в Богоявленском храме города Усмань состоялось архиерейское богослужение. В этот день православная церковь чествовала почаевский образ Божией Матери. Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, возглавил божественную литургию, служение настоятеля протоиерея Виктора Нечаева, а также духовенству епархии.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Известны многочисленные чудеса, проистекающие от этого образа. Один из таких случаев произошел с монахом Почаевского монастыря, который был захвачен в плен татарами. Находясь в темнице, монах вспоминал Почаевскую обитель. Особенно тосковал инок при наступлении праздника Успения Пресвятой Богородицы и слезно молил Божию Матерь об избавлении из плена. И вот однажды исчезли стены темницы, и инок оказался у стен Почаевской обители.
Вся жизнь моя связана с Матерью Божией. Я очень рада, что родилась в этом городе, где у нас есть Матерь Божия, наша чудотворная Корсунская икона. Во всех бедах, во всех нуждах и в храме, и дома всегда обращаем.
По окончании божественной литургии правящий архиерей обратился к пастве с проповедью, в которой рассказал о силе заступничества Пресвятой Богородицы за русский народ и о истории Почаевского образа Божией Матери.
августа православная церковь торжественно вспоминала обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца. В этот престольный праздник Серафима Саровского храма города Липецка божественную литургию совершил настоятель протоиерей Сергий Гришин.
Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, диаконский, иноческий чин, притчи святаго храма сего, строители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, труждающихся, поющих и предстоящих людях, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Преподобный Серафим – великий подвижник русской церкви. Его житие известно каждому православному христианину. Святой проводил всю свою жизнь в суровых подвигах, знал наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост. Ел один раз в сутки, а в среду и пятницу воздерживался от пищи. Прихожане Серафима Саровского храма свято чтут небесного покровителя своей церкви.
Этот праздник батюшки Серафима Саровского для нас – самый дорогой праздник, потому что это престольный праздник нашего храма. Мы очень любим и чтим нашего батюшка Серафима. Мы очень рады, что мы строим этот храм. Мы объединились вокруг нашего батюшки, отца Сергия. И самая большая радость для это в том, что людей стало ходить больше.
Благодаря вот настоятелю нашего отца Сергия, как бы все люди приободрились, стали понимать, что такое это праздники, что такое надо чтить субботу, воскресенье. А особенно наш этот строящий наш новый храм. Мы должны и будем очень чтить этот праздник и по возможности применять усилия и строить так же.
Хочу поделиться радостью, что у нас храм носит такое название, такому святому большому Серафим Саровскому. Мы рады, что к нам в этот день много пришло с города народа. И все так почитают этого святого, что даже сердце замирает.
Завершая божественную литургию, отец Сергий обратился к прихожанам с проповедью, в которой поздравил их с престольным праздником и рассказал о жизни святого Серафима.
Это известный святой не только в России, но и во всем мире. И он своим трудом заработал такую любовь народа. Известно, что за один день он принимал более 3000 людей. Человек становится святым, совершенным. Это не значит, что он такой безгрешный, а значит, что он научился слушаться церковь, научился слушаться Христа, научил свою волю подчинять воле Божией. Поэтому он становится совершенным и святым. По слову Евангелия, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Каждый из нас также открыт к развитию и совершенствованию. Все мы также можем просвещаться, разгинаться как бы во весь рост, открывать, как пламя костра, если ветками забросают, там огонь еле тлеет. Если эти ветки сырые разбросать, убрать, как грехи наши, то пламя может до небес возгореться. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И созданы мы Творцом для вечных благ, о которых и ухо не слышал, и глаз того не видел, говорит апостол Павел, которые приготовлены нам. Но мы еще на земле имеем об этом представление и желаем этого блага, которое дает нам Бог.
По окончании проповеди настоятель и прихожане в молебном пении прославили преподобного Серафима Саровского.
Еще больше новостей о жизни епархии вы сможете найти на официальном сайте Липецкой митрополии metropolialip.ru. На этой неделе мы писали о том, как в Липецкой епархии почтили память преподобного Серафима Саровского. 1 августа митрополит Липецкий Задонский Никон совершил богослужение в Покровском храме села Нижняя Колыбелька Задонского церковного округа. Престольные праздники в этот день отметили Серафима Саровский храм города Липецка и Иоанна Богословский храм села Головщино, в котором один из пределов освящен в честь этого угодника Божия. На сайте всегда можно найти расписание богослужений, совершаемых владыкой Никоном в храмах и монастырях епархии. Посетителям информационного ресурса всегда доступны многочисленные видеоматериалы телестудии «Свет миру», в том числе последние выпуски и передачи «Слово пастыря» с участием священнослужителей епархии. На сайте регулярно и своевременно размещаются православные газеты и журналы «Успенский вестник», «Успень православная» и, конечно же, «Липецкие епархиальные ведомости». Желающие посетить святые места по всей России могут найти на сайте актуальное расписание паломнических поездок.
В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о таинстве покаяния. Таинство покаяния. Его еще называют вторым крещением. В современной церкви оно, как правило, предшествует таинству причащения тела и крови Господа Иисуса Христа, поскольку приготавливает души кающихся к участию в этой великой трапезе. Необходимость в исповеди связана с тем, что человек, ставший христианином в крещении, омывший все его грехи, продолжает согрешать по немощи человеческого естества.
Покаяние является от церкви таинством, в котором кающийся человек перед Господом, осознав свои грехи и исповедует их, называет их, просит Господа прощения и через священника прощает, получает прощение своих грехов. Таинство покаяния установлено еще со времен апостольских. Мы читаем «Исповедуйте друг другу согрешение ваше». И в этом исповедании мы получаем прощение грехов.
Покаяние – это духовный труд, усилие согрешившего человека, направленное на то, чтобы восстановить связь с Богом и быть причастником Его Царства. Покаяние подразумевает такую духовную борьбу христианина, в результате которого совершенный грех становится ему ненавистным. Покаянное усилие человека принимается Господом как самая большая жертва.
Человек нуждается в покаянии, как говорят святые отцы, ежедневно. Осознание своих грехов, их название и получение прощения – это дорога к Богу, это дорога в дом Отчи, где Господь ждет с открытыми объятиями для того, чтобы нас обнять и простить нас. Как мы можем жить и не каяться? Так можно в таком заблуждении и не дождаться часа смертного, когда некоторые думают, что на смертном одре мы покаемся. Ведь мы не знаем того часа, когда к нам придет Господь, чтобы нас к себе забрать.
В непрерывной борьбе с грехом, продолжающейся всю земную жизнь человека, бывают поражения и порой тяжкие падения. Но после них каждый христианин должен вновь и вновь вставать, каяться и, не поддаваясь унынию, продолжать свой путь, потому что милосердие Божие не имеет границ.
Мы знаем, что Господь прощает нам все наши грехи, какие бы мы ни сделали. Взрослому, если он не крещен, и грехи прощаются в таинстве крещения, и начинается новая жизнь. Тот, кто крещен и согрешил, тот приходит на исповедь, и что бы он ни сотворил, грехи ему прощаются. Но грех греху рознь, и иногда на разные грехи бывает наложена епитимия. Грех может быть совершенно маленьким, за который можно просто дать человеку утешение, утешительное слово для вразумления. А может быть сотворен и большой грех, который нуждается во врачевании.
Прощение грехов подается человеку через таинство, совершаемое священником, которому от Бога при рукоположении дана благодать прощать на земле грехи. Покаявшийся грешник получает на исповеди прощение от Бога, а исповеданный грех полностью изглаживается из жизни человека и перестает разрушать его душу.
Грехи наносят нам непоправимый ущерб, как здоровью духовному, так иногда и здоровью телесному. Человек состоит из души и тела, и это все взаимосвязано. Если болит где-то наше тело, стражит и душа. Но если и душа стражит, то это отражается и на теле.
Священник читает положенные молитвы, побуждая исповедников к покаянию. Кающийся, стоя пред крестом и Евангелием, лежащими на аналое, как перед самим Господом, устно исповедует все его грехи, ничего не скрывая и не оправдываясь. Священник, приняв эту исповедь, покрывает голову кающегося епитрахилию и читает разрешительную молитву, через которую именем Иисуса Христа разрешает кающегося от всех тех грехов, в которых он исповедовался.
Некоторые люди, приходя на исповедь, не осознавая всей торжественности происходящего, всей радости, всей печали, что происходит на исповеди, умышленно не называют какой-то грех. Или из-за собственного стыда, или из-за того, что они священника знают или раньше с ним общались. И нераскаянный грех ведет еще к другому греху, греху обмана. Получается, священник спрашивает в конце исповеди, во всех ли грехах каетесь? Человек говорит, каюсь во всех грехах. Священник читает молитву, где говорит слова, прощаю и разрешаю все грехи твои. Иоанн Златоуст пишет, Господь в этот момент скажет, а я осуждаю.
Если исповеданные кающимися грехи были тяжкими, к примеру, убийство или прелюбодеяние, то священник или духовник может назначить епитимию в виде временного лишения права участвовать в таинстве Евхаристии.
Те, кто получили епитимию, должны поступить мудро. Во время беседы со священником они должны взвесить то, что предлагает священник. Либо поклоны, либо чтение покаянного канона, либо какие-нибудь другие дела. Епитимия подобна тому, как врач накладывает на рану человека лекарство. Ведь он никогда ее не перебинтует сразу. Он сначала ее дезинфицирует, положит лекарство, только тогда перебинтует. И это подобно тому, как человек получает епитимию, врачевство за свой грех, для того, чтобы рана зажила, для того, чтобы и душа зажила и исцелилась.
Приготовление к исповеди заключается не только в том, чтобы вспомнить все свои грехи, сколько в том, чтобы достигнуть состояния раскаяния и молитвы, при которой грехи станут для исповедника очевидны. Кающийся должен нести на исповедь не список грехов, а покаянное чувство и сокрушенное сердце. Пред исповедью нужно попросить прощения у всех, пред кем считаешь себя виновным.
Практика исповеди у каждого человека разная, и каждый себе избирает, как ему удобно исповедоваться. Либо он все называет по памяти, осознав все, либо, чтобы что-то не забыть, он все грехи написывает на бумагу и уже стоит и зачитывает то, в чем он кается.
Начинать готовиться к исповеди, говеть, надо за неделю или по меньшей мере за 3 дня до самого таинства. Эта подготовка должна состоять из определенного воздержания в словах, мыслях и поступках, в пище и в развлечениях, и вообще в отказе от всего, что мешает внутренней сосредоточенности. Важнейшей составляющей такой подготовки должна стать молитва, способствующая осознанию своих грехов и отвращению к ним.
Силуан Афонский пишет, что покаялся только тот, кто возненавидел свой грех. Человек, который возненавидел свой грех, он всячески старается от него отойти всеми силами своей души, всеми своими мыслями и желаниями. Ведь слово «покаяние», как метаноя из греческого, «перемена ума», начинается с того, что мы переменяем свой ум. Человек начинает совершенно думать по-другому, поступать по-другому, желать по-другому. Ведь если в Ветхом Завете грех был только в одном – зуб за зуб, глаз за глаз, то Христос говорит, что если уже только тот, кто посмотрел с вожделением, уже согрешил. Степень греха стала совершенно другой. Но и покаяние не поменялось.
Примером несомненной веры и надежды на бесконечное Божие милосердие может служить прощение апостола Петра после его троекратного отречения от Христа. Так и мы всегда должны надеяться на милость Божию и просить у Господа прощения грехов, чтобы стать достойными Царствия Небесного. В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный видеоклип монахини Агафоны «В родной сторонушке». Стихи Валентины Виноградовой читает монахиня Агафона, в кадре Мария Гришина.
Родимой сторонушке юный алеет восход. Чистый, прозрачный до донышка ключик в березках течет. Ключик у счастья и радости среди цветущего дня. Помню, как мудрая бабушка в детстве водила меня. Доброй рукою несмелою, чистой омыла водой. Нежно на грудь мою белую крестик надела святой. Знала, водица искристая снимет в дороге беду. С добрыми, светлыми мыслями снова к тебе я иду. Песней своей мудреною сердце мое успокой. Светлой водицей студеною душеньку снова омой. Припаду к тебе бережно, вновь на колени склонюсь к милому, доброму берегу с нежным названием Русь. Снова в родимой сторонушке юный алеет восход. Чистый, прозрачный до донышка, ключик в березках течет.
Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Ангела вам хранителя!